Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В нашей сегодняшней проповеди нам предстоит с вами совершить марафонский бег через 20 главу книги Откровения. Этот бег мы должны совершить как можно быстрее, но так как цыплят по осени считают, то оказалось, данная тема растянулась на 5 частей. Хочу заметить, что раньше мы целенаправленно не говорили о сатане. По необходимости, в зависимости от избранной темы, мы говорили, конечно, о некоторых аспектах в отношении сатаны. Но сегодня мы поразмыслим о суде, который Бог уже совершил и еще в будущем совершит над своим главным врагом – сатаной. Поэтому в данной проповеди вы встретите знакомые вам аспекты. Поэтому прошу вас не огорчаться. Повторение есть мать учения. Сейчас в данном отрезке Писания, в Откровении глава 20, которую мы возьмем за наш главный текст, в этом месте Писания Святой Дух покажет нам, как главный враг Бога и наш враг, то есть сатана, будет схвачен, брошен в бездну и на 1000 лет закован в цепи. Это событие изоляции сатаны в бездне на 1000 лет является непосредственным следствием откровения Господа Иисуса, о котором мы читаем в книге Откровения, глава 19, начиная от стиха 11. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он толчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря: «Всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Стих 21. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами», и так далее. На основании этого сообщения мы можем сделать вывод, что Бог использует также злые власти тьмы, чтобы истребить погибших людей. Птицы, о которых мы здесь читаем, прообразно указывают на демонов, которые, согласно стихов 17, 18 и 21, жрут мясо этих трупов. Практически это значит, что эти демоны в лице птиц истребляют людей. А дальше следует, что те, которые это сделали, сами тоже будут схвачены. В этом мы видим такой образ, с которым мы постоянно встречаемся в природе. Вы можете быть уверенными, что все виды хищных животных являются следствием греха. Один из этих видов пожирает другой. У пророка Исаии мы читаем в главе 65 стих 25. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Здесь мы читаем о том, что в тысячелетнем мирном царстве Бог снова сделает льва мирным животным. Вначале лев не был хищным животным, но стал таковым в непосредственной взаимосвязи с грехопадением людей. Поэтому Господа Иисуса Святой Дух представляет нам как восстановителя всего. Как читаем в Деяниях апостолов, глава 3, стих 21, которого небо должно было принять до времен восстановления или совершения всего, что говорит Бог устами всех святых своих пророков от века. Это значит, что Господь Иисус снова восстановит все то, что через грехопадение вырождено, дегенерировано или деформировано. В книге Откровения, глава 19, стих 17, мы читаем «И увидел я одного ангела». И в нашем главном тексте, в Откровении, глава 20, стих 1, мы читаем «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Нам и тогда все ясно, если это даже не буквально написано, что речь здесь идет не о каком-то ангеле, но речь идет о совершенно определенном ангеле, которого мы знаем, о котором Слово Божие нам сообщает. В этом ангеле мы видим архангела Михаила, который после падения сатаны назначен Богом старшим над ангелами, как читаем в Откровении в главе 12, стихи с 7 по 10. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Напоминаю вам о том, что имя Михаил означает «который есть как Бог». После низвержения сатаны и его демонов архангел Михаил выступает вместо сатаны во власти Бога, А это очень важно, что архангел Михаил выступает во власти Бога. Архангел Михаил приходит с неба, потому что сатана низвержен на землю. Чтобы схватить сатану, архангел Михаил тоже вынужден прийти на землю с ключами от бездны и большой цепью в руке своей. Ключами можно что-то отомкнуть или что-то замкнуть. Власть этих ключей мы находим также в отношении Мессии. Но в данном случае архангел Михаил имеет задание от Бога, поэтому он обладает властью этих ключей. Посредством этих ключей архангел Михаил имеет доступ в бездну. Поэтому мы познаем здесь огромную власть, которая связана с этим князем ангелов Михаилом. Он держит цепь в своих руках. Большими цепями можно и больших, и могучих животных связывать. Эта цепь в руках Михаила указывает на тот факт, что князь тьмы, сатана, должен быть связан. При этом связывание с сатаны не возникает больше борьбы. Сатана готов, больше не возникает никакой борьбы, потому что архангел Михаил во своей власти имеет оснащение Бога, как читаем в книге Откровения, глава 20, стих 2. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. В этом стихе бывший помазанный херувим имеет 4 обозначения – дракон, древний змей, дьявол и сатана, что в соответствии с числовой символикой 4 означает «мир сей». Это значит, что с этими 4 титулами сатана является богом мира сего. Поэтому с этого момента дух мира сего на 1000 лет уходит с арены. Итак, это связанное состояние сатаны продолжится 1000 лет. Архангелу Михаилу будет от Бога такая власть дана для связывания сатаны, чтобы эта связанность надежно выдержала ровно 1000 лет. И нам, всем детям Божиим, Бог дает необходимую силу для каждого нового дня. Бог не дает нам силу в один день заранее для грядущих 4 лет, потому что мы не можем разумно распределить эту силу, как Бог этого желает. Тогда деревья, находившиеся вдоль улицы, наверняка лежали бы в огороде. Распределение является Божьим делом. Так и мы должны устроить и распределить нашу жизнь в соответствии с Божьей волей, но не так, как мы этого желаем. Но мы несем одновременно за это ответственность, потому что являемся домостроителями, о которых Слово Божие говорит в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 2. «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Преследование за Иисусом во всем и по отношению ко всему требуется верность. Мера верности архангела Михаила будет такова, что ее хватит, чтобы на 1000 лет связать сатану цепями. Затем связанный сатана был брошен в бездну, как читаем в книге Откровения, глава 20, стих 3. «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Но существуют и такие агрессивные ангелы, то есть демоны, которых Бог хранит в самой нижней области мрака, как читаем у пророка Иуды, стих 6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Но сатану архангел Михаил поместит по заданию Бога в верхней области этой бездны. Туда его бросит Михаил. Архангел Михаил поместит сатану в верхней части этой бездны и заключит его, и положит над ним печать, чтобы он не мог выйти. И здесь мы имеем запечатывание, которое совершит архангел Михаил. Но в этом событии мы видим характер, который касается Божьего народа Израиля. Это событие не имеет ничего общего с церковью Иисуса, как некоторые верующие думают. Здесь мы видим запечатывание смерти, дабы сатана не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет мирного царства. Сатану свяжут цепями и бросят в бездну, которую закроют на ключ и запечатают. Таким образом, он будет изолирован, чтобы на протяжении 1000 лет он не мог прельщать народы, которые 1000 лет будут испытывать и наслаждаться удивительными Божьими благословениями. По прошествии 1000 лет этого мирного царства сатана будет еще на короткое время отпущен на свободу, как мы выше читали в книге Откровения, глава 20, стих 3. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Эти 1000 лет необходимы, чтобы Бог мог на земле исполнить во Христе Иисусе свое господство как царь и как регент. Эти 1000 лет необходимы, чтобы жители 1000-летнего мирного царства в мире, в единстве и в радости могли пережить Божьи благословения. 1000-летнее мирное царство является продолжением времени существования мира райского сада. Чтобы продлить время райского сада, необходимо, чтобы князь тьмы был убран с земли, дабы он не прельщал уже народы. Потому что в этом 1000-летнем мирном царстве будут жить те же люди в их ветхой греховной плоти. Они будут еще больше искушаемы, чем Адам и Ева при их сотворении. Библия не знает обозначения 1000-летнего мирного царства, точно так, как Библия не знает и слова «наследственный грех». Но Библия совершенно точно знает в общих чертах и в описании это состояние – наследственный грех. Поэтому Святой Дух напоминает нам о сообщении в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Но описание этого 1000-летнего мирного царства мы находим в Библии у пророков совершенно точно. Это такое царство, которое будет существовать на протяжении времени в 1000 лет, во время которых Христос в соответствии с Псалмом 2 будет царствовать как царь Израиля, а в соответствии с Псалмом 8 он будет царствовать как Сын Человеческий. В этих двух псалмах Святой Дух выражает пророческий характер. В них мы видим управление полнотой времени, а управителем будет Господь Иисус. Временем управления является тысячелетнее мирное царство с той целью, чтобы во Христе соединить все земное и небесное. Как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 10. «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Это есть Христос на благословенной главе, которая однажды несла на себе терновый венец, объединятся все царства мира, как об этом читаем в книге Откровения, глава 19, стих 12. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». В настоящее время Господа Иисуса практически отвергает весь мир, но в тысячелетнем мирном царстве его признают все жители этого царства. Он будет господствовать во всех сферах над всеми народами. А в Псалме 71 о нем читаем в стихах с 12 по 14. «Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника, будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет, от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его». Стих 17. «Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его». О духовном состоянии жителей тысячелетнего мирного царства Святой Дух нам подробно сообщает через пророка Исаию в главе 32, стихи с 1 по 17, но я не все буду зачитывать. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будут уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно». Стихи 16 и 17. «Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Праведность будет жить на плодоносном поле, дело праведности будет мир, то есть спокойствие и безопасность вовеки. Там будет такая плодовитость господствовать над каждым человеком, которая нам неизвестна». Посмотрим также, что об этом говорит Святой Дух у пророка Исаии в главе 35, стихи с 1 по 10. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные, и возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Любители исследования истории Израиля могут об этом прочитать также в следующих местах Писания. У пророка Исаии в главе 41, стихи 18 и 19. В главе 55, стихи 12 и 13. У пророка Амоса в главе 9, стих 13, в Псалме 71, стих 16, в Псалме 64, стихи с 9 по 13, и в Псалме 66, в стихах 5 и 6. Хищные звери будут находиться вместе с домашними животными, как читаем у пророка Исаии в главе 11, стихи 7 и 8. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. А также у пророка Исаии в главе 65, стих 25. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.